Сказки бабушки про чужие странушки. Арабские, английские, немецкие, испанские, бельгийские, итальянские, исландские, египетские, турецкие, китайские, финские, венгерские, индийские, шведские и другие сказки.
Принцесса Лгунья. Шведская сказка. Жил на свете король и правил таким большим королевством, что пришлось бы идти много-много месяцев тому, кто вздумал бы пересечь его от одной границы до другой. Посреди королевства стоял замок. В нем-то и жил король, у которого была дочь, очень огорчавшая его. Дело в том, что принцесса отличалась большим недостатком. Она была очень хороша собой, но с самого раннего детства не могла открыть рта, чтобы не солгать. Рядом с замком король велел выстроить маленький дворец для принцессы и ее приближенных. Там принцесса жила очень одиноко. Никто не хотел с ней дружить, потому что она всегда говорила неправду. Только король заходил к ней, но возвращался обычно из ее дворца печальный. Все знали о несчастье короля и со страхом думали, что после его смерти королевство попадет в руки лживой принцессы. Король уже много раз рассылал указы, в которых говорилось, что он отдаст все свое государство и руку дочери тому, кто научит ее говорить правду. Являлись сотни принцев, но все возвращались ни с чем. Ни одному не удалось исправить красавицу Лгунью. В том же королевстве жила бедная вдова, сын которой пас королевское стадо. Пастуха звали Пер, и мать не могла нарадоваться на него, потому что он больше всего на свете любил правду. Однажды Пер вернулся домой очень серьезный и перед сном сказал матери: «Матушка, я больше не буду пасти стадо».
«Почему?»
— спросила она. «Завтра утром я пойду в королевский дворец».
«Зачем?»
«Я хочу вылечить принцессу и получить королевство»,
— спокойно ответил Пер.
На следующее утро старуха благословила сына, и он пошел к замку. На половине дороги Пер услышал в лесу журчание ручья и пробрался в чащу. Так хотел напиться. Никогда в жизни не видал он такой свежей и светлой воды, а заглянув в ее глубину, заметил, что там блестит звезда. Пер наклонился. Чем ниже наклонялся он, тем больше приближалась к нему звезда. Когда он утолил жажду, она вышла из воды, стала перед ним и превратилась в красивую девушку.
«Ты выпил из источника истины. Если хочешь, я исполню любое твое желание», — сказала она.
«Я хочу вылечить принцессу», — вскрикнул Пер.
«Трудное дело. Впрочем, если ты будешь слушаться меня, тебе, может быть, это удастся».
«А что я должен делать?»
«Налей в мех воды из этого источника и иди в королевский дворец. Когда ты услышишь, что принцесса солгала, брызни на нее тремя капельками воды и скажи: пусть твои слова исполнятся. Через 3 дня вернись к ней, и если она опять скажет неправду, брось на нее 6 брызг, говоря: пусть твои слова исполнятся. Еще через 6 дней вернись к ней, и если тогда она не будет говорить правду, значит, ее нельзя вылечить».
Чудное видение исчезло. Пер налил воды в мех и пошел дальше. К вечеру он пришел ко дворцу и постучался в ворота. «Кто там?» — спросил король. «Человек, который пришел, чтобы попробовать вылечить принцессу», — спокойно ответил Пер. «Ну, подожди до утра. Прежде всего я должен посмотреть, кто ты», — ответил король. И Перу пришлось пойти в парк и проспать ночь на траве. Едва показалось солнце, как король сам отворил ворота замка. Хотя у него было мало надежды на выздоровление принцессы, ему все же очень хотелось увидеть того, кто считал себя способным научить ее говорить правду. Заметив Пера, он нахмурил брови. «Что ж ты можешь сделать, пастух? Ведь тысячи принцев потерпели неудачу», — сказал он. Все-таки позвольте мне попробовать.
Но пусть войдет, — подумал король и отвел Пера в замок.
Пастуха угостили вкусным обедом, и король позволил ему три раза поговорить с принцессой. В первый раз в тот же самый день, во второй — через три дня после первого и, наконец, через шесть дней после второго раза. Вечером принцессу позвали в замок отца. Она пришла одна и с насмешливой улыбкой посмотрела на молодого человека, одетого в грубое пастушье платье.
«Дочь моя», — сказал король, — «вот новый жених. Как ты его находишь?»
«Какой нарядный рыцарь! На нем красуются чудные золотые одежды, и венец сияет на его голове. Я не могла и надеяться встретить лучшего жениха», — сказала принцесса и расхохоталась так звонко, что от ее смеха зазвенели стекла.
Лицо бедного отца омрачилось, а Пер, глядя на него, кивал головой, точно говоря, «слушаю и понимаю».
«А что ты скажешь, если я велю тебе выйти за него замуж?» — спросил король.
«Я отвечу, что ему придется прежде подумать, а уж потом идти ко мне во дворец, потому что рыкающие львы стоят у входа в мой дом, а над моей дверью парит громадный орел. Впрочем, может быть, жених не испугается зверей, однако он сейчас же убежит, когда увидит, что я старая колдунья и каждую ночь вылетаю на метле из окошка», —
ответила принцесса со смехом.
«Неужели ты не можешь сказать ни слова правды?» — спросил Пер.
«Конечно могу. А потому предупреждаю короля, что ты пришел к нему в замок, желая убить его и завладеть королевским троном».
Услышав это, король стал бледный, как полотно. Между тем Пер спокойно взял три капли воды из своих мехов и брызнул ими на принцессу, говоря: «Пусть твои слова исполнятся». Король приказал отвести Пера в темницу. А когда стражники увели молодого человека, принцесса снова расхохоталась. Она пошла домой, но чуть не упала от ужаса, увидев, что ее выдумки осуществились. У входа в маленький дворец стояли два рыкающих льва. Она хотела убежать, но ее остановил рыцарь в блестящем венце и в платье из золотой парчи. У него были честные глаза и белокурые кудри Пера. Он указал рукой на дверь. Проходя мимо львов, которые разорвали когтями ее платье, принцесса почувствовала, что ее кровь холодеет. Ее ужас усилился, когда она увидела орла, парившего над дверью. Она хотела бежать, но рыцарь остановил ее. С криком бросилась она в дом. Орел же ударил ее клювом. Как только принцесса вошла в комнату и взглянула в зеркало, она с дрожью увидела, что превратилась в старую колдунью. Через мгновение она уже сидела на метле, которая вынесла ее в окно. Стояла темная ночь. Уносясь на метле, принцесса услышала голос рыцаря: «Благодаря лжи ты сделалась колдуньей! Несись же на крыльях северных ветров во мрак, туда, где царит черная тьма! Лети в царство смерти!» Быстро-быстро неслась принцесса над лесами и морями, и чем дальше летела она, тем холоднее становилась. Северный ветер развивал ее платье, ей казалось, что тысячи кнутов бьют ее, и повсюду она видела своего мертвого отца, убитого Пером. Холодный пот выступал у нее на лбу, но он замерзал, превращаясь в длинные ледяные сосульки, примерзавшие к ее ресницам и бровям. Принцесса попробовала кричать, но у нее перехватило горло. Вдруг ее закружил вихрь, она стала виться, как легкая снежинка, потом упала в какую-то страшную бездонную пропасть. Долго-долго падала она в темноте ночи, но когда заблестел первый луч солнца, проснулась в своей комнате, ее окружали приближенные. Весь следующий день принцесса была грустна, однако никому не сказала о причине своей печали. Вечером она спросила у одной из фрейлин, не слыхала ли она чего-нибудь о пришедшем накануне пастухе. Фрейлина ответила, что Пера приговорили к смертной казни. Из глаз принцессы потекли слезы, и она вышла из маленького дворца, чтобы рассказать королю всю правду.
Но едва красавица очутилась во дворе, как раскаяние замерло в ней. Она хотела уже вернуться, но перед дверями дворца опять стояли страшные львы со скаленными зубами.
Рыцарь весь в золоте подошел к ней и поразил львов шпагой. «За твое раскаяние я прогоню даже и орла, который парит над дверью», — сказал он. И когда хищная птица улетела, прибавил: «Я благодарю тебя за то, что ты заплакала о моей судьбе».
«Кто? Я? Я плакала из-за тебя? Ну нет, извини. Напротив, когда тебя казнят, я буду хохотать. Ты слишком мучил меня».
В одно мгновение принцесса снова сделалась старой колдуньей, как накануне, и услышала, что рыцарь говорит:
«Благодаря лжи ты сделалась колдуньей. Несись же на крыльях северных ветров во мрак, туда, где стоит вечная тьма, в царство смерти».
И принцесса вылетела в окно, и вихрь всю ночь носил ее и крутил над холодными равнинами, покрытыми вечным льдом и снегом. На следующий день она спросила своих приближенных о Пере, и одна из фрейлин сказала, что пастуха скоро казнят. Принцесса залилась слезами и выбежала из дворца, чтобы рассказать отцу о своей вине, но она остановилась перед дверями замка и повернула назад.
Снова появился одетый в золото рыцарь. Он казался более кротким, чем накануне, проводил принцессу до ее дома и на прощание сказал ей: «Благодарю тебя за то, что ты плакала обо мне».
Принцесса рассердилась, но, увидев упрек в глазах рыцаря, смягчилась. В ее сердце потух гнев, и из ее глаз снова побежали слезы. В эту ночь северный ветер кружился один. Раскаяние избавило принцессу от мучительного полета. Через 3 дня Пера освободили из темницы и позволили ему поговорить с принцессой. Когда она вошла в залу замка, все присутствующие удивились ее бледности.
«Что ты скажешь сегодня о твоем женихе?» — спросил король.
«Я скажу, что он невиновен в том преступлении, в котором я его обвиняла, и что он мой лучший друг», — ответила принцесса.
Пер улыбнулся, но король заметил:
«Все присутствующие могут сказать, что ты лжешь. У тебя не может быть ни подруги, ни друга. Я скорее верю тому, что ты сказала в прошлый раз, а потому через 6 дней велю его казнить».
Принцесса упала на колени, заплакала и стала просить отца помиловать Пера, но король был неумолим.
«Как может он быть твоим другом?» — продолжал король. «Ведь ты не виделась и не разговаривала с ним».
«Я часто говорила с ним», —
с мукой в голосе сказала принцесса, и, желая спасти Пера, выдумала, будто она каждую ночь приходила к его тюрьме, беседовала с ним и за это время поняла, что он ее лучший друг. Тем не менее, Пер бросил на нее 6 капель воды и сказал: «Не уклоняйся от правды даже в опасности. Иди, и пусть твои слова осуществятся. Мы увидимся через 6 дней». После этого стражники увели Пера в темницу. На этот раз принцесса не рассмеялась. Напротив, она заплакала да так горько, что трава и цветы увидали всюду, куда падали ее горячие слезы. Когда совсем стемнело, и все стихло вокруг замка, принцесса почувствовала жестокую тревогу и никак не могла заснуть. Она думала о невинном узнике, которого должны были скоро казнить из-за нее. Наконец, выскользнула из комнаты, прошла мимо заснувших фрейлин, потом мимо стражников и пошла к тюрьме. Там, продев белые руки между решетками и скрестив пальцы, она умоляла Пера простить ей то зло, которое она ему причинила. Пер взял ее за руки и стал утешать. Так разговаривали они до рассвета. На рассвете же принцесса вернулась к себе. Каждую ночь она приходила к темнице, садилась у тюремного окошечка и слушала все, что ее друг говорил ей об огромной силе истины. Когда наступил 6-й день, и принцесса увидела Пера в большой зале, она не заплакала, напротив, спокойно подошла к королю и сказала: «Я очень огорчала тебя, дорогой отец, но теперь я не хочу больше лгать и надеюсь, что ты мне поверишь, если я скажу, что этот человек
от которого я научилась любить правду, для меня дороже всех остальных. Король мрачно помолчал. Через мгновение он сказал дочери: «Ты ничего не прибавишь раньше, чем его уведут на казнь. Умоляю тебя, позволь мне умереть вместе с ним». Лицо короля прояснилось, и он сказал: «Я не хочу доводить испытание до конца. Я уверен, что ты говоришь правду». Король обнял дочь и ее друга, который отучил ее лгать. Он благословил их, и вслед за этим сыграли свадьбу. Празднества были чудо как хороши, и каждый рассказывал о них по-своему, а потому теперь всякий может рассказать какую-нибудь историю о Пере и его жене.
Угольный человечек. Голландская сказка. В Голландии жил старый горшечник, у которого был один сын, Кай. Усердно работал старик. День и ночь он делал красивые горшочки, покрывал их глазурью, а потом обжигал в громадных печах на очень сильном огне. 13-летний Кай помогал ему, как умел. Он приносил топливо для печи, поддерживал огонь, мешал уголь. Хороший мальчик этот Кай, только слишком любопытный, а иногда и непослушный. Сделав много плошек и горшочков, отец Кая обыкновенно возил их в соседний город продавать. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером. Однажды как-то собрался он везти посуду на продажу и сказал Каю: «Смотри, сынок, веди себя хорошо. Сиди дома, читай книги и не ходи к плотинам, туда, где стоят развалины старого дома. Не нужно туда ходить». «А что там такое?» — спросил Кай. «Сам не знаю», — ответил горшечник. «Только люди уверяли меня, что туда ходить опасно, особенно вечером». Кай остался дома, почитал немного, потом зевнул, ему сделалось скучно, и стал он придумывать, чем бы заняться. Возле печи Кай увидел большой кусок древесного угля, целую обгоревшую головешку, которая формой напоминала человеческую фигуру, только без рук и без ног. «Вот славная головешка», — подумал Кай. «Попробую сделать из нее куклу». Он взял перочинный ножик и стал осторожно закруглять голову. Сделал кукле плечики, туловище. Потом отыскал 4 продолговатых уголька и 2 из них приклеил к плечам, 2 к туловищу. Кукла вышла на славу. По крайней мере, она очень понравилась Каю. «Ах ты славный, славный угольный человечек!» — крикнул Кай и поцеловал фигуру в круглую голову. Как только он сделал это, маленькая черная голова быстро зашевелилась и закивала. На ней ясно выделились нос, рот, уши, глазки и черные волосы. Вообще вся она так и осталась черной, угольной. Вдруг крошечные черные губки задвигались, и Кай услышал тонкий писклявый голосок. «Молодец, Кай! Спасибо тебе! Ты отлично сделал меня, а поцелуем и лаской дал жизнь моей голове. Доверши же благодеяние. Обдай меня всего теплым человеческим дыханием, тогда я оживу и когда-нибудь в трудную минуту отблагодарю тебя». «Почему бы и не оказать этой услуги человечку?» — подумал Кай, взял его в руки, пододвинул к своему лицу и несколько раз сильно дохнул на него. Что за чудо! Человечек совсем ожил. На его ручках появились маленькие пальцы, ноги быстро-быстро зашевелились, и он пропищал: «Пусти меня, Кай! Теперь я совсем живой! Только обращайся со мной осторожно, потому что я все-таки угольный, и меня легко сломать». Кай разжал руки, и человечек от радости, что ожил, стал прыгать по всей комнате, размахивать руками, вертеться и танцевать. Он был очень мал ростом, с поларшина, и весь черный, как трубочист, в черной же одежде, тоже напоминавшей костюм трубочиста, в черных башмачках. На его черном угольном личике блестели и искрились черные же глазки. «Милый Кай, славный Кай!» — пел он, танцуя по комнате. «Ты сделал меня и своей любовью дал мне жизнь. Смотри же, я отблагодарю тебя!» Тут он расшаркался, низко поклонился Каю, отворил дверь и убежал. Кай долго смотрел, как он быстро-быстро шагал по снегу.